Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. К столетию рождения кино». Кинодвадцатка «Радио Свобода». Фильм о творческой фантазии художника, о психологии творчества. Один из самых загадочных жанров – фильм о фильме. Федерико Феллини. 8,5. Из категории «Вечных ценностей». Передачу подготовил и ведет Сергей Юринин. Эфир 24 января 99 года.
За продюсерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринин. Столетию рождения кино. Кинодвадцатка. Радио Свобода.
Vediamo un po' di divertimento a questi noiosi. Bonsoir, madame. Vous permettez?
Федерико Феллини, 8,5.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
У микрофона Сергей Юринин. В кинодвадцатке «Радио Свобода» 8,5. Италия, год 62-й. Длительность этого последнего черно-белого фильма Феллини в полном варианте – 3 часа. Режиссер Федерико Феллини, сюжет Феллини Эннио Флояно, сценарий Феллини Флояно Тулио Пинелли, Брунелло Ронди, оператор Джиани Ди Винанцо. В ролях Марчелло Мастрояни, Гвидо Ансельми, Анук Эме, Луиза, жена, Сандро Мило, Карла, любовница, Клаудия Кардинале, идеальная женщина Клаудия и другие. Музыка Нино Рота.
Yeah.
низко нависший бетон туннеля, озаренный люминесцентным излучением автомобильный затор, которому конца не видно. Человек в шляпе за рулем обнаруживает признаки нервозности, протирает платком лобовое стекло, начинает задыхаться, пытается открыть окно. За его усилиями наблюдают узники других автомашин. Реалистичность начальной сцены подрывает промельк женщины с высокой полуобнаженной грудью. Эту женщину, взмывающую как волна, ласкает за стеклами соседней машины мужчина с сигаретой. Внезапно освобождаясь, Гвидо вылезает на крышу своей машины, уплывает поверх завязшего стада авточудовищ к свету солнца и, выбравшись из туннеля, взмывает поверх проводов к облакам. Под свист ветра он парит над землей. Мы видим странное сооружение, недостроенную башню для запуска ракеты. Всадник на берегу моря. С песка поднимается человек, который натягивает веревку. Это директор фильма. Я его поймал. Веревка перехватывает ногу летящего героя. Он пытается освободиться, но его полет непоправимо подсечен. Срываясь, он падает с высоты прямо в море или, на языке юнгианского символизма, в материнские воды подсознания. Критика отмечала, что в 8,5 Феллини совершил переход от неореализма к тому, что можно назвать неосимволизмом. Недаром в этот период Феллини пришел к психоанализу, и не столько к Фрейду, сколько к Юнгу, который, как восторженно говорил режиссер, добился взаимопроникновения двух сфер – науки и магии. Наш коллега Борис Парамонов.
8,5 фильм, конечно, не реалистический. Невозможно видеть в нем произведение искусства, толкующее о буднях тружеников киноиндустрии, или даже, скажем, о нравах беспокойного актерского племени, каким был, допустим, фильм Анджея Вайды «Все на продажу». Нет, 8,5 – это фильм о творческой фантазии художника, о психологии творчества, если угодно, об извивах, закоулках и лабиринтах творческой души. Эпиграфом к фильму просятся строчки Ахматовой: «Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда». Вот этот самый сор, повседневное мельтешение и копошение, художник преображает в символ, несущий себе отблеск некой вечной идеи. Раньше подобную операцию называли созданием типов или характеров. Теперь предпочитают юнгианскую терминологию. Говорят не о характерах, а об архетипах. Архетипы – это некие априорные формы, в которых отливается наш опыт. Так у Феллини в 8,5 мы видим не образы, но архетипы. Вот жена, вот мать, вот любовница, вот, наконец, муза. И все эти слова непременно с большой буквы. Говорят, что, работая над этим своим фильмом, Феллини усиленно читал Юнга, того самого психолога, который создал учение об архетипах и коллективном бессознательном. Долг платежом красен, ведь сам Юнг пришел к идее архетипов, читая художественную литературу. Например, его концепция аниме, женственного пласта в бессознательном мужчин, пришла к нему из романа Хаггарда «Она». Впрочем, нельзя не признать, что в творчестве Феллини эта самая анима играет колоссальную роль. Можно даже сказать, что его творчество – это непрерывная эманация женских образов, среди которых виднейшее место занимает образ Великой Матери, некой гигантши, репрезентирующей природно-растительные силы бытия. В 8,5 – это Сарагина.
Scusi per l'invasione così mattutina. Come sta? Io sono un suo grande ammiratore, mi fa molto piacere conoscerla.
Итак, срываясь с высоты в море, герой просыпается со стоном. Извините за утреннее вторжение. Входят лечащий врач с медсестрой. Мы опять-таки на водах. Курорт Кьянчано, отель бальнеологического санатория. Процесс обследования знакомит нас с пациентом. Гвидо Ансельми, ему, как и Феллини, в год съемок 8,5, 43 года, по профессии тоже режиссер, тоже известный. Дышите, дышите. Что ж, организм немного устал. Ему прописывают минеральные воды из источника, купания и лечебной грязи. Перед началом съемок, пытаясь выйти из кризиса, режиссер попросил 10 дней отдыха, но уже во время осмотра в номер входит сценарист с заметками. Хотя о чем будет картина, это режиссеру самому еще не ясно. Thank you. Федоров, в кинодвадцатке «Радио Свобода» Феллини, 8,5. Откуда это название? К дантовым кругам ада отношения оно как будто не имеет. Феллини хотел назвать фильм «Полное смятение» или «Полная исповедь». Они его не удовлетворили, но название должно было быть, хотя бы по чисто административным причинам. «Скандальная сладкая жизнь» была седьмой картиной Феллини. Киноновеллу под названием «Искушение доктора Антонио» в совместной с Де Сика, Моничелли и Висконти картине «Боккаччо 70» он посчитал за полфильма, и на тетради с записями и рисунками к новому появилось условное название «8,5». За неимением лучшего оно и осталось. Напоминающее шифр, название соответствовало атмосфере секретности, в которой создавался фильм. Некоторые полагали это стратегией предварительной рекламы. Однако Феллини в данном случае не блефовал. Он снимал нечто беспрецедентное в мировом искусстве и не был уверен в успехе предприятия. Как пришла изначальная идея? Была, рассказывает Феллини, неясная потребность написать портрет мужчины во всех его противоречиях, с нюансами, связанного с разными реальностями, где бы обнажились все возможности его бытия, на разных уровнях, с разными наложениями, как здание с обвалившимся фасадом, которое демонстрирует все свои внутренности, лестницы, коридоры, комнаты, закоулки, подвалы, мучающий, изменяющийся, текучий лабиринт воспоминаний, снов, ощущений и чувств между ностальгией и предчувствием нового. Фильм оказался под угрозой к началу съемок, но потом Феллини озарила идея, которая все спасла. Героем будет режиссер, снимающий фильм. Киновед, сотрудник миланской газеты «Солнце 24 часа» Луиджи Паини, в переводе и чтении Марио Корти.
Федерико Феллини, egli danza. Probabilmente tutti quelli che amano il cinema ricordano questa definizione.
Федерико Феллини, он танцует. Все любители кино помнят это определение творчества режиссера из города Римини. Эти слова произнес никто иной, как Орсон Уэллс в «Твороге», одном из эпизодов коллективного фильма «Рого Пак» 1963 года. А сочинил их режиссер этого эпизода Пьер Паоло Пазолини. Он танцует. Так вот, уже в 1963-м Пазолини, человек яркого интеллекта, сумел дать точное определение творчества Феллини. В этом же году и вышел фильм «8,5», о котором речь. «8,5» был последним черно-белым фильмом Феллини. Сам режиссер говорил: «Когда снимаешь цветной фильм, нет полной гарантии в том, что можно передать задуманное, замысел. Казалось бы, надо вернуться к черно-белому. Но нет. Несмотря на тоску, которая так часто тобой овладевает от всех этих неожиданных трудностей, от чувства беспомощности, тоска по точности и верности черно-белого, но цветное изображение все-таки обогащает кино. Во всяком случае, я констатирую с удовольствием, что цвет не подменял собой до конца черно-белое. Оно иногда появляется в той или иной картине, и я надеюсь, оно выживет и в будущем. Это объяснение любви к черно-белому приобретает огромное значение в приложении к фильму «8,5». Благодаря операторскому мастерству Джанни Ди Венанцио фильм снят чрезвычайно эффектно. Об этом фильме и легко, и в то же самое время трудно говорить. Кто его видел в 60-е годы, особенно молодые люди, мало что могли в нем понимать. Но всем сразу стало ясно, что это очень важный фильм. Это фильм не такой, как все остальные. Он совсем отличается от всего того, что до тех пор шло на экранах. Там нет фабулы. Фильм зондирует подсознание его героя Гуидо в исполнении Марчелло Мастрояно. Гуидо – альтер-эго режиссера. Сам режиссер, который сражается с невозможностью снимать фильм. Но по мере того, как режиссер рассказывает об этой невозможности, фильм все-таки парадоксальным образом делается.
Possibilità di riuscire a fare un film e mentre la racconta però proprio paradossalmente il gusto del paradosso sempre presente in Fellini il film si fa.
Кино-двадцатка «Радио Свобода», Феллини, 8,5. Вагнеровский полет «Валькирии» сопровождает персонажей водолечебницы по пути на холм к источнику. Здесь, под музыку Россини, в сознании героя впервые возникает Клаудия, образ идеальной женщины в исполнении Клаудии Кардинали в белом одеянии. Эта богиня источника подает ему живой воды. Увы, это лишь померещилось Гвида, элегантному и несчастному в экзистенциальном смысле. Существование представляется ему жутким бредом, бессмысленным и бесцельным. День августа, 3 часа пополудни. Гвида на вокзале в Кьюзи с букетом цветов. Под своды входит локомотив. Не приехала, тем лучше. Однако она появляется с другой стороны. Сандра Мило в роли любовницы. Как писал Феллини своему сценаристу, разумеется, задастая белотелая красотка с маленькой головкой, спокойная, добродушная, не любовница, а просто клад, и незазойливая, и скромница, и покладистая, типичная итальянская буржуазка. Устрицы в дешевом ресторане. Он устраивает ее в другой гостинице подальше. Отношения, связывающие его с кроткой пышкой, строятся на неопределенном чувстве физического благополучия, писал Феллини, какое бывает у младенца, который, насосавшись в сласть молока своей доброй кормилицы, засыпает сытый и удовлетворенный. В это время любовница читает комикс и хохочет, спохватываясь, чтобы не нарушить сон Гвида, который видит и зритель. В особом, сновиденчески призрачном, онирическом свете экрана мать, отец, покинувший могилу и снова в нее покорно возвращающийся. Прощальный поцелуй матери, после которого она вдруг превращается в жену героя с требовательным взглядом французской актрисы Ану Кэме. «Поверх барьеров», кинодвадцатка, «Радио Свобода», 8,5. Картина, которую недоброжелатели в Италии назвали «мастурбацией гения», в Америке получила «Оскара» и премию нью-йоркских кинокритиков за лучший иностранный фильм. В Советском Союзе – большой приз Московского кинофестиваля. Это было одним из последних чудес хрущевской оттепели. Вручал приз автору кинорежиссер Григорий Чухрай, легендарный автор «Баллады о солдате». Его воспоминания «Большой приз 63» появились на страницах «Искусства кино». С любезного разрешения журнала мы здесь их огласим, начнет Григорий Наумович Чухрай по телефону из Москвы.
Успехи, благополучие разделяют людей, потери соединяют. И вот мы, старые друзья, собрались в одной из комнат Союза кинематографистов. Нас привело печальное известие о кончине великого режиссера мира сего Федерико Феллини. Он был нашим кумиром. Мы восторгались его мастерством. Некоторые из нас знали его лично. Мы вспоминали его фильмы, его легкий итальянский характер, удивительный юмор и то время, когда он приехал в Москву на 3-й международный фестиваль, где получил большой приз. Волею судеб и наших начальников я был председателем жюри этого фестиваля и хочу рассказать, как это было. А было это довольно непросто. Московский международный фестиваль в то время был, пожалуй, одним из самых представительных фестивалей в мире. Его девиз «За гуманизм, искусство, за мир и дружбу между народами» привлекал многих кинематографистов. На нем блистали лучшие актеры мира, звезды первой величины. Ив Монтан, Симона Синьоре, Джина Лолабриджида, Элизабет Тейлор, Николь Курсель, Марина Влади. На него сижались виднейшие режиссеры Джузеппе Ди Сантис, Стэнли Креймер, Радж Капур, Канета Синда, Сатаджиат Рей. А в 1963 году Третий Московский международный фестиваль посетил великий Федерико Феллини со своим фильмом «Восемь с половиной».
Большой приз 63. У нас, продолжает дальше Григорий Чухрай, было несколько фильмов, которые могли украсить любой фестиваль того времени. Например, «Застава Ильича» Марлена Хуциева. Но этот фильм был объявлен идеологически порочным и не был допущен на экраны страны, а тем более на фестиваль. В стране начиналась очередная идеологическая чистка. Незадолго до фестиваля председателем Госкино был назначен Алексей Владимирович Романов, человек представительный и неглупый, но, да простит меня Бог, совершенно глухой к искусству кино. До этого он был журналистом, отличался верностью идеологическим догмам и поэтому преуспел. Он решил поднять уровень кинематографа на высоту идеологических задач, которым служил всю свою жизнь. Для конкурса он выбрал наш фильм ленинградского режиссера Комиссаржевского «Знакомьтесь, Балуев». Фильм посредственный, но с идеологической точки зрения не подкопаешься. С этим фильмом он связывал большие надежды. Ему мерещился большой приз фестиваля. Был показан фильм «Восемь с половиной». Он произвел глубокое впечатление на зрителей и гостей. Понимая это, Алексей Владимирович искренне огорчился. «Восторгаются потому, что ничего не понятно», — брюзжал он. «Даже мне непонятно, а простой зритель и подавно ничего не поймет». Для такого суждения номенклатурного лица были основания. К воспоминаниям Григория Чухрая мы еще вернемся, а сейчас предоставим слово непростому первозрителю фильма «Феллини» ровно через 2 минуты.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. К столетию рождения кино». Кинодвадцатка «Радио Свобода». Фильм о творческой фантазии художника, о психологии творчества. Один из самых загадочных жанров «Фильм о фильме». Федерико Феллини. 8,5. Передачу подготовил и ведет Сергей Юринен. Эфир 24 января 99 года.
Слово специалисту по западному кино по телефону из Москвы киновед Виктор Бажович.
С тех пор прошло более 30 лет. Но я помню, как сейчас, первый просмотр 8,5. Я, как и другие мои молодые сверстники, влюбленные в кино, рвался посмотреть 8,5. Но сделать это было непросто. В фестивальный зал я не попал, зато мне удалось прорваться на закрытый просмотр в дом актера. Было сделано все возможное, чтобы рядовые зрители фильм не увидели. Но было разрешено несколько закрытых просмотров в так называемых клубах творческой интеллигенции. В доме литераторов, в доме актеров, в доме кино. Так вот, хоть и с великими трудностями, но фильм «8,5» я все-таки посмотрел. И не хочу выглядеть сейчас более проницательным, чем был на самом деле, почти ничего не понял. Но был ошеломлен этим могучим потоком зрительных образов. И захотелось смотреть и пересматривать этот фильм вновь и вновь. А поскольку я учился, а потом работал в Институте истории искусств, мне удавалось это делать. С каждым просмотром фильм открывался мне, я погружался в него все глубже и глубже. Его глубина становилась для меня абсолютно прозрачной. И сейчас я могу только удивляться, чего же я мог тогда в нем не понимать. Я думаю, это и есть свойство великих произведений, которым предназначено стать классикой. Сначала они ошеломляют своей новизной, кажутся непонятными, могут даже вызывать раздражение и отторжение, но со временем раскрываются, проявляются, обретают классическую уравновешенность и гармонию.
Кино-двадцатка «Радио Свобода» 8,5. Среди пациентов санатория престарелый епископ. В поисках разрешения своего внутреннего кризиса католик Гвидо обращается к князю церкви. Рандеву предшествует очередное соскальзывание в прошлое. Детство в католическом колледже. С другими мальчиками герой завороженно созерцает танец Сарагины. Чудовищного размера проститутка, обитающая на берегу Адриатики в бетонном доте времен войны, танцует на песке румбу, демонстрируя мальчикам свои формы. По словам Феллини, страшное и великолепное чудовище, олицетворяющее в сознании героя первое, нанесшее ему душевную травму, знакомство с сексом. Великанша Сарагина была первой проституткой, которую я увидел в жизни. За визуальное прегрешение маленького Гвидо жестоко наказывают. В колпаке и с надписью на спине «Стыдно» ставят коленями на кукурузные зерна. Тем не менее, Гвидо возвращается с Сарагине на берег, где, сидя на детском стульчике, она штопает свои носки. Одна из самых прекрасных, по мнению писателя Альберта Моравия, сцен этого фильма. Проститутка, в которой нечто материнское. Проститутка, писал Феллини, своего рода контрапункт, главная спутница матери по-итальянски. Постичь одну из них, не постигнув другой, немыслимо. Если кормила и одевала нас мать, то также неизбежно, я имею в виду, по крайней мере, наше поколение, к половой жизни нас приобщала проститутка. Возвращение в настоящее. 5 минут свидания со святым отцом. Гвидо говорит главное, что он несчастен.
Эминенца, я не sono felice.
Extra ecclesiam nulla salus. Fuori della chiesa non c'è salvezza. Extra ecclesiam.
Епископа за простыней обнажают, готовят к процедуре грязелечения. Это почти мумия, живые мощи. Из-за простыни доносятся латинские фразы. «Нет счастья на земле, как нет спасения вне церкви. А кто не гражданин Бога, тот гражданин дьявола». И решетка на этих словах опускается. Гвидо отрезан от мира святости. Вместе с другими грешниками в простынях он, покуривая, спускается в чистилище. Наш коллега Джованни Бенси.
Вопрос о церкви в фильме «8,5» затронут только маргинально, но в 2-3 сценах Феллини удается сказать нечто существенное о том, как многие в Италии, этой преимущественно католической стране, воспринимают религию как высшую моральную инстанцию, главная функция которой, однако, состоит в наказании или, по крайней мере, в разжигании постоянных угрызений совести. И, конечно, в этом контексте выделяется традиционная сексофобия католической церкви. Согласно многим церковникам, как ни крути, но грех всех грехов – это секс. Как раз этот психологический фактор, глубоко засевший в сознании многих итальянских католиков, и проскальзывает в фильме «Восемь с половиной», где перед героем, впервые общавшимся с проституткой, вырастает, как грозное суперэго, сверх-я, фигура наказывающего епископа. И, наконец, изречение его эксцелленции, то есть его высокопреосвященства, «вне церкви нет спасения». Это основополагающий богословский принцип, но в фильме «Феллини» это изречение становится выражением обреченности. Человеку в современном обществе очень трудно вырваться из оков условностей и предвзятостей, а если он это делает, то на свой страх и риск.
Ciao.
Quando sei arrivata?
Alle 5. Siamo stati all'albergo, ma non c'eri. Come stai?
Bene, bene. Con chi sei venuta?
Один из важнейших персонажей фильма – жена в исполнении Анука Мэ. Она уже появилась во сне после любви с любовницей. Теперь Гвидо встречает ее в яви. Жена неожиданно приезжает на курорт. Он пытается заснуть на другой кровати, заявив, что устал. Ссора. Из письма Феллини сценаристу. Кто она на самом деле? Порывы искреннего чувства и обиды, смиренное приятие и внутренний бунт продолжают терзать душу моего героя. Не его ли неизбывная неверность не позволяет ему увидеть жену такой, какова она на самом деле, постичь ее суть? Но тогда что такое верность?
Quanto è carina, vero?
Вечером после танцев гости Гвидо посещают выстроенную для его фильма грандиозную башню для запуска ракеты. Куда? Недвусмысленный символ раскрывает Феллини, который пишет сценаристу о своем герое. Человек этот безнадежно покорен, очарован женщиной. Еще не понял, как все мы, в каких он отношениях с ней, с ее сказочным волшебным телом, с ее округлыми формами, луной, горами и долинами этой неведомой планеты. Кинодвадцатка «Радио Свобода» 8.5. Утром на площади, где среди пустых столиков Гвидо завтракает женой Луизой, появляется фиакр, спускается любовница. В своем воображении Гвидо пытается примирить с ней жену. Эта сцена предшествует эпизоду «В доме-гареме», где его фантазия собирает всех женщин его жизни, которых он любил, которых вожделел, и с которыми теперь он, безмятежный патриарх, то мирно ужинает, то усмиряет возникающий женский бунт, вооружившись вполне ницшеанским хлыстом. Подобные сцены встревожили хозяев тогдашнего Кремля. Большой приз 63. По телефону из Москвы Григорий Наумович Чухрай.
Я был вызван в ЦК КПСС. Со мной беседовал деятель высокого ранга, кажется, Снастин. Раньше я не встречался с ним. Разговор начался мирно, окончился на басах. Начальство, расспросив меня о том, как идут дела, и внимательно выслушав мои ответы, стало внушать мне, что мой авторитет позволяет влиять на решение жюри, и что речь идет о политике, что я должен быть патриотом, и что фильм «Восемь с половиной» не заслуживает большого приза, так как кино – искусство массовое, а фильм Феллини непонятен массам. Короче, я должен был добиваться премии нашим фильмам. Я пытался объяснить ему, что наши фильмы не выдерживают конкуренции, что попытка навязать жюри свое решение ни к чему не приведет, что Федерико Феллини – режиссер высочайшего класса. У него огромный авторитет в мире, и «Восемь с половиной» – один из лучших его фильмов. Во всяком случае, лучший фильм фестиваля. И присуждение большого приза справедливо и полезно для нашей политики. А вы знаете, что Никита Сергеевич уснул на этом фильме, почти закричало на меня начальство, и посмотрело со строгой многозначительностью. Я пожал плечами. У Никиты Сергеевича дела поважнее, чем кино. Очевидно, устал. Хватит заниматься демагогией, не выдержал начальство. Будете делать то, что вам говорят, или положите партийный билет.
Григорий Чухрай продолжает. Совесть и честь были для меня выше страха. И тогда я подумал, не уступлю. Я поступлю так, как полезно для дела, сказал я без пафоса. В следующий раз назначите другого, более сговорчивого. Двадцатка «Радио Свобода» 8.5. Это фильм в фильме. На экране Гвидо Ансельми демонстрирует отснятые пробы. За персонажами ревниво наблюдают прототипы, в свою очередь персонажи феллиниевской киноисповеди. Критика отмечала, что конструкция фильма – это двойные зеркала с их взаимоотражаемой бесконечностью. Не просто фильм о режиссере, но фильм о режиссере, который отражается в снимаемом им фильме, вдвойне двойник своего создателя. Наутро, во время пресс-конференции по поводу начала съемок, герой, от которого все добиваются хотя бы слова о замысле, забирается под стол и символически кончает самоубийством. Этого фильма не будет. «Встретимся в другом», — говорит Гвидо, покидая стартовую площадку своей невзлетевшей ракеты. «Восемь с половиной» — это фильм об освобождении и ни о чем другом, комментировал Феллини. Недаром его не любили советские товарищи. Критик Луиджи Паини вспоминает.
И последний. Эпизод, о котором мало кто знает. Много лет назад на международном совещании кинематографистов в Москве, на котором присутствовала итальянская делегация, Андрей Тарковский поднял тост за Феллини. Часть итальянцев отказалась. Почему? Феллини не любила советская номенклатура. Чтобы ее не обижать, некоторые итальянские деятели кино трусливо подыграли советским товарищам.
Тем дороже была для Феллини московская награда, которой он во многом обязан был мужеству Григория Чухрая.
Получая свой приз, Феллини поднял его над головой и сказал: «На разных фестивалях я получил 270 наград. Но эта награда мне особенно дорога, потому что я получил ее в советской стране». Ну вот, с облегчением подумал я, вот решение наших споров. Теперь наш фестиваль станет еще престижней, политики могут быть спокойны. Феллини придал нашему фестивалю и политическое значение. Но я ошибся. На следующий день меня уже не замечали. Начальство со мной не здоровалось, чиновники смотрели как на провинившегося. Мне стало противно, и я уехал на Украину к родителям. В столичных газетах я прочитал сообщение о том, что председатель комитета, товарищ Романов, на пресс-конференции заявил журналистам: «Мы дали большой приз фестиваля Федерико Феллини. Но мы с ним не согласны». Именно так он и сказал.
Успех фестиваля обещал, что фильмы, получившие премию, будут приобретены страной. 8.5 Советский Союз купить отказался, комментирует коллега Борис Парамонов.
Как всегда, логику коммунистов понять было трудно. 8.5 – фильм, в котором нет ни тени чего-нибудь антисоветского. Но это фильм, я бы сказал, антирусский. Это, конечно, у меня гипербола. Не антирусский фильм, но очень нерусский. Это произведение искусства, принципиально расходящееся с традиционно русским представлением о таковом. Это фильм о безответственности художника. Фильм о свободе творческой индивидуальности. Художник никому ничего не должен. Ни народу, ни папе римскому, ни даже собственной жене. Тут мне к случаю вспомнили слова Чехова о Короленко. Ему бы надо жене изменить, тогда он писать будет лучше. Искусство внеморально – это игра небожителей. И если был в русском искусстве художник, о котором можно сказать нечто подобное, то это Пушкин. Прежде всего, он сам себя так понимал. Он, написавший о Моцарте, как некий херувим, он несколько занес нам песен райских, чтоб, возмутив бескрылые желания, в нас, чадах праха, после улететь. В стихотворении из Пиндемонте Пушкин говорил о свободе художника. «По прихоти своей скитаться тут и там. Вот счастье, вот права». Художник у Феллини – самодавляющая личность. В сущности, ему и жена не нужна. Он нарциссический, аутоэротический субъект. Вот это и есть случай Феллини, захотевшего разобраться в этом своем фильме, что же такое искусство и сам художник. Художнику как бы весь мир дан на сохранение и воспроизведение. Чтобы понять мир, ему достаточно вглядеться в себя. В этом смысле любое творчество автобиографично, и недаром «8,5» это всячески подчеркнуто. «8,5» – фильм о самовлюбленности художника-нарцисса. Он отражается сам в себе, как палиндром. Виктор Шкловский говорил, что цель искусства, если у него есть таковая, давать людям обновленное переживание бытия, выводить чувства из автоматизма восприятия опостылевшей повседневности. В его афоризме «сделать камень каменным». Настоящий художник не учит, он радует, и сам радуется, как дитя всякому вздору. «В моей руке какое чудо твоя рука!» А дальше и того пуще. «А над рекой два изумруда, два светляка». В сущности, искусство ничего другого из себя и не представляет, как этот телячий восторг по поводу элементарных реалий бытия. «Мои телячьи бы восторги, телячьи б нежности твои». Это Пастернак. О нем тот же Шкловский сказал: «Счастливый человек, жизнь должен прожить гениальным, знаменитым и избалованным». А ведь так оно примерно и было, пока не случилась история с доктором Живаго. Россия сумела таки подпортить жизнь и этому небожителю, этому херувиму. По счастью, с Феллини такого не случилось. Он как начал, так и кончил гениальным и избалованным. И наплевать ему было на то, что в Москве не купили его фильм.
Кинодвадцатка «Радио Свобода» 8,5.
E posso guardare i tuoi occhi fedeli senza vergogna. È una festa la vita, viviamola insieme. Non so dirti altro, Luisa, né a te né agli altri. Accettami così come sono, se puoi. È l'unico modo per tentare di trovarci.
Non so se quello che hai detto è giusto, ma posso provare, se mi aiuti.
Сцена примирения с женой. Герой останется таким, как он есть. Она попытается принять его. На пляже возникает цирковая арена, завершающий круг персонального ада Гвида Ансельми, вокруг которого он собирает хоровод своих персонажей, вымышленных и реальных, а потом берет за руку жену и входит с ней в круг сам. «К чему пытаться все упорядочить», — писал Феллини в заметках к фильму. «Разве истинный смысл существования не в том, чтобы в меру своей жизнеспособности подключиться к этому своеобразному фантастическому хороводу, стараясь лишь попасть в нужный ритм?» Из Москвы киновед Виктор Бажович.
Так что же такое эпохальное совершил Феллини, можете вы спросить? Он художественно отменил противостояние, разделенность внешнего и внутреннего, психического и физического в жизни человека. Он показал, что внутренний мир человека и внешняя физическая реальность, то, что мы привыкли называть внешней реальностью, на самом деле взаимопроницаемы. Мы проецируем во внешний мир наши мысли, представления, мечты, фантазмы, порожденные нашим воображением, нашим подсознанием. А впечатления от окружающей реальности, в свою очередь, сливают с нашим внутренним миром, преображаются в нем. Феллини в 8,5 выплеснул на экран этот непрерывно меняющийся поток единой психофизической реальности. И герой фильма Гвидо Ансельми пытается выплыть в этом потоке, угадать его направление, придать этому хаотическому напору образов, содержания и смысла. Герой Феллини – режиссер. Чтобы создать фильм, ему необходимо разобраться в себе, обуздать свое внутреннее смятение, свой внутренний хаос. Но разве не такая же задача стоит перед каждым человеком, независимо от его профессии? Перед каждым, кто задумывается о своем назначении, кто хочет придать своему существованию достоинство и смысл. И в этом, как мне кажется, великое общечеловеческое значение фильма Федерико Феллини «Восемь с половиной».
В луче прожектора в центре магического круга клоуны. Их возглавляет мальчик в школьной пелерине, только не черной, а ослепительно-белой, и с флейтой пикколо, последний и первый вдохновитель всей этой кинофантазии. Гвидо – ребенок, который превращается в ребенка по имени Федерико. Радио «Свобода». Наши 20 лучших за первый век кино. Передача была посвящена картине Федерико Феллини «Восемь с половиной».
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи. Уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно, да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна, я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию, не то, что характеризует, которая начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года, это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семибанкирщина всеми силами, всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичная зарплата, не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».